говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто совершил нападение на село в Ингушетии? Новое правительство Сербии. Цели, приоритеты и жизнеспособность. По следам нефтяного конгресса в Мадриде, какая часть цены на нефть является спекулятивной. И продолжение серии о менеджменте в науке. Сегодня речь пойдет о совместных достижениях науки и бизнеса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В ночь со вторника на среду в ингушское село Мужичи вошла вооруженная группа боевиков. Мы уже сообщали о том, что в результате этой акции погибли 3 человека. Нападавших сейчас пытаются найти, но, как утверждают эксперты, их поведение и сама акция вторжения были нехарактерны для участников подпольных вооруженных формирований в Ингушетии. Об очередной диверсионной акции боевиков рассказывает Андрей Попицкий.
Сотрудники Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» опросили жителей селения Мужичи. О том, как было организовано нападение на село, рассказывает руководитель ингушского отделения «Мемориала» Тимур Акиев.
8 июля, где-то примерно около 10 часов вечера, в селение Мужичи вошел небольшой отряд, не более 15 человек, вооруженных людей, одетых в камуфляжную форму, и большинство из них были в масках. В ходе этого рейда было убито 3 местных жителя, один человек, тоже местный житель, был ранен. Нам удалось узнать некоторые подробности от местных жителей, которые сообщили, что где-то около 21 часа участок дороги между селением Алкун и Мужичи был взят под контроль вот этой группой вооруженных людей. И на протяжении где-то получаса на этом участке дороги они остановили несколько машин, 3 из которых были изъяты. На одной из этих машин 2 или 3 вот этих вооруженных человека неизвестных заехали в селение Мужичи где-то 10:30. Они ездили открыто по селу и интересовались местным нахождением 2 местных жителей, Далиева Руслана и Ташоева Хасана. Около 10 часов вечера в село заехала уже другая группа боевиков, всего где-то было 10-15, как я уже говорил. Они сразу же подъехали к магазину, который находится на центральной улице села Асканово. Магазин принадлежит местному жителю Далиеву Исе. Они ворвались в магазин. Перед этим возле магазина находилась группа подростков. Их уложили на землю. Затем эти боевики, как они представляли, что они боевики, они вошли в магазин. Там было еще 2 подростка и 1 местный житель, Таршхоев Хасан, учитель сельской школы. Их тоже уложили на пол. Затем вывели из магазина через черный ход во двор Далиева Исы, хозяина этого магазина. И там во дворе расстреляли Таршхоева Хасана. Возможно, кто-то из этих нападавших опознал в нем учителя, потому что когда они его убивали, как свидетельствуют подростки, на глазах которых расстреляли этого человека, ему сказали, что его расстреливают за то, что он является доносчиком. Затем эта группа людей ворвалась в дом Далиева Исы. Они искали его сына, Далиева Руслана, бывшего сотрудника милиции, которого в этот момент дома не оказалось. Они заперли всех домочадцев, находившихся в это время в доме. В одной из комнат, потом вышли на улицу, и в это время к дому подъехал сам Далиев Руслан, которого они искали. Боевики сразу вытащили его из машины, отвели в сторону где-то 15 метров от дома и там расстреляли, обвинив его тоже в том, что он является доносчиком.
Каков был состав вооруженной группы? Какие цели она преследовала? Почему действовала с такой жестокостью? Говорит Тимур Акиев.
Вообще, вот местные жители говорят, что боевики в основном, в подавляющем большинстве своем, вот, были молодого возраста, не старше 25 лет, были очень наглые, развязные, одеты в камуфляжную форму, в новую. Выкрикивали постоянно какие-то лозунги, что надо бороться с властью, что мы должны убить там президента Ингушетии Вязикова. Призывали молодежь вести джихад. Выкрикивали периодически «Аллаху Акбар», стреляли в воздух. Эта же группа вот этих людей, молодых, вооруженных, они также убили еще одного местного жителя Чупанова Ибрагима. Это пожилой мужчина, ему более 70 лет. Он находился на улице, и когда увидел этих людей, стреляющих в воздух, стал делать им замечания. В его сторону был произведен выстрел из автомата, и 3 пули попали в этого человека, в Ибрагима Чупанова. И от полученных ранений он скончался. Всего где-то в самом селе боевики находились не более 20 минут, как свидетельствуют местные жители, после чего вот на этих отобранных машинах они уехали из села в сторону селения Алкун, то есть в южном направлении. Сами сотрудники милиции прибыли в село только под утро, выставили посты на въездах и выездах, хотя, впрочем, въезд и выезд в село были свободными, и никаких препятствий ни у местных жителей, ни у других людей не возникали при въезде в село.
Следует отметить, что убийства, совершенные участниками нападения, местные жители сочли немотивированными и жестокими.
Сами местные жители считают, что убитые люди были ни в чем не повинны, что это абсолютно мирные люди, не имеющие никакого отношения ни к власти, там, ни к каким-то другим силовым структурам, если не считать убитого Далиева, который в прошлом был сотрудником милиции, но он уже как 2 года уволился из органов.
Об этом же свидетельствует местный журналист Ильяс Богатырев.
Население, конечно, возмущено именно вот этот случай со стариком, который вышел и стал возмущаться.
На сепаратистских сайтах эту операцию уже назвали самой масштабной за весенний летний период этого года. Утверждается, что численность группы составляла более 100 человек, и она удерживала все село под контролем. Однако ни правозащитники, ни журналисты эту информацию не подтверждают, рассказывает Ильяс Богатырев.
Сколько я говорил с местными жителями, это не подтверждается. По крайней мере, у меня таких данных нет. Первоначально говорили, что от 20 до 30 человек, но уже как бы в ходе уже опроса населения и в ходе, так сказать, проведения предварительного следствия уже говорят о нападавших 10-12 человек.
Тимур Акиев утверждает, что подобные акции именно в Ингушетии проводятся крайне редко. Рейды по селам довольно типичны для соседней Чечни, однако ингушское подполье использует иную тактику, организуя точечные нападения на сотрудников правоохранительных органов и военных, говорит руководитель Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
Для Ингушетии это нетипично, когда вооруженные отряды входят в населенный пункт и проводят там какие-то действия. В принципе, вот за то время, в которое мы работаем по Ингушетии, таких случаев было от силы 1-2, может быть 3, которые нам известны. Это нетипично, чтобы вот так вот они могли, вот как в случае с Ибрагимом Чапановым, могли убить пожилого человека только за то, что он им сделал замечание. Вообще как-то вели они странно. И, кстати, есть свидетельства некоторых людей, которые говорят, что у некоторых из боевиков были на голове парики. 2-3 человека из местных жителей сказали, что они видели, как один из нападавших снял с головы парики, потом одел его, видно было жаркой ночью. То, что эти люди, которые вошли в село, хорошо ориентировались на населенном пункте, знали, куда они едут, кого они ищут, где вот живут люди, которых они искали, тот же самый Далиев и тот же самый Старшкоев. Старшкоева, причем те, кто видели, как его убивали, говорят, что его просто опознали в лицо. Кто-то из этой группы боевиков, то есть он знал его, этого человека.
Вполне возможно, что данная вооруженная группа зашла на территорию Ингушетии из соседней Чечни. Вот что рассказывает Ильяс Богатырев.
По утверждению местных жителей, эта группа, они разговаривали на чеченском, русском.
По мнению Ильяса Богатырева, активность вооруженного подполья держится уже длительное время на одном уровне. И можно говорить о том, что нынешним летом все происходит по обычному сценарию.
Последние вот события, они обычные явления для вот таких летних месяцев каждого года. И прошлый год, если взять июль, август, всегда отмечается активность боевиков. Почему сотрудники правоохранительных органов не могут противопоставить? Потому что они совершают неожиданные нападения в неожиданных местах. Боевики едут обычно на затемненных машинах, и когда они обстреливают сотрудников, допустим, сотрудник не может знать, кто находится в машине. У боевиков преимущество в том плане, что он может раньше открыть огонь, раньше выйти из машины, и поэтому вот такие нападения и происходят.
Правозащитник Руслан Бадалов, напротив, считает, что год от года ситуация становится только хуже, и выхода из сложившегося положения не видно.
Ситуация, которая последние годы постоянно обсуждается, к сожалению, на спад не идет. Связано с нападениями боевиков, нападение против сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, гражданских лиц, убийства, несудебные убийства гражданских лиц, которых сразу же объявляют бандитами, участниками банд подполья. Когда среди убитых были и женщины, и дети. То есть такая трагическая, очень неприятная картина. Хочу сказать, что все, что происходит, это все порождение чеченской войны. Это однозначно. Сама война в Чечне завершена, но она расползлась. И, к сожалению, ближайший регион – это Ингушетия. Вот. И здесь вот такие тенденции продолжающиеся. Чуть ли не каждый день теракт, нападение. Это очень беспокоит. Мы считаем, что параллельно для власти, я имею в виду власти российские, федерального значения, искусственно создали продолжение этой ситуации. Сознательно, несознательно, это другой вопрос. Но, по крайней мере, неумело, непрофессионально, ну, естественно, здесь и составляющие политические, и экономические, и религиозные, все это вместе.
В числе главных причин обострения ситуации в Ингушетии Руслан Бадалов называет безнаказанность сотрудников федеральных подразделений, которые действуют в Ингушетии вопреки всяким нормам права.
Региональная власть, она связана по рукам и по ногам, не могут решить эту проблему. Уже сколько лет, с 2002 года тянется такая ситуация. Но особенно в последние 2 года, когда специально комплексное профилактическое мероприятие, объявленное министром МВД, не дает результата, наоборот, усугубило. Очень много случаев, десятки, когда убиты в результате несудебных расправ ни в чем не повинные люди. Здесь, когда 100% их гибель связана с теми, кто должен якобы нас защищать, никто из них не наказан. Никто ни по одному не возбуждено уголовное дело за эти годы в отношении представителей командированных силовых структур, те, которые совершили преступления против мирных людей. Ни один человек не пойман, не осужден, не наказан. Безответственность как раз и порождает месть родственников, близких людей.
Тимур, Акиев считает, что нападение на селение Мужичи могло быть ответной акцией. В воскресенье в городе Карабулак сотрудники ингушской милиции ликвидировали, как они утверждают, одного из известных и авторитетных лидеров вооруженного подполья Хасмагомеда Богатырева.
Подробности нападения на ингушское село Мужичи выяснил мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии через 2 месяца после внеочередных парламентских выборов наконец сформировано новое правительство. В него вошли победители выборов «Блок за Европейскую Сербию» и «Социалистическая партия» вместе со своими партнерами, а также несколько партий национальных меньшинств. Таким образом, опасность, что к власти в стране придут националисты из радикальной партии Сербии, отпала. Представители Европейского Союза и США приветствуют формирование кабинета министров, ожидая от него конструктивной политики, направленной на европейскую интеграцию. О том, с какими идеями выступает новый кабинет министров Сербии, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Ускорение экономического развития Сербии и интеграции страны в Европейский Союз – это главные цели нового правительства Сербии. Премьер-министр Мирко Цветкович обещал гражданам усиленно заниматься экономическими и социальными проблемами, употребив уже забытое в Сербии слово «реформы».
Динамичный рост промышленности, создание новых рабочих мест, улучшение жизненного уровня граждан, равномерное региональное развитие. Предпосылкой для осуществления этих целей является макроэкономическая стабильность, ускорение экономических реформ, продолжение европейской интеграции и значительное увеличение инвестиций. Цель правительства, чтобы с ускорением экономических и других реформ Сербия в конце нынешнего или в начале следующего года получила статус кандидата в члены Европейского Союза.
Специалисты оценили экономическую программу нового главы правительства как конкретную и очень амбициозную. Он обещает открыть 200 тысяч новых рабочих мест и снизить инфляцию с 12 до 4% в течение 4 лет. А эти обещания обычные граждане считают самыми важными. Ведь из 7 миллионов граждан Сербии 700 тысяч не имеют работу, а со средней зарплатой на уровне 400 евро в месяц нормально жить невозможно. Новый премьер-министр Мирко Цветкович был министром финансов в предыдущем правительстве. Он известный экономист с опытом работы в Всемирном банке. Однако политической системе Сербии пост премьер-министра важнее поста президента, и поэтому многие недовольны тем, что Тихий Цветкович не имеет политического авторитета, и опасаются, что он, принадлежащий к демократической партии, будет лишь марионеткой лидера демократов и президента страны Бориса Талича. Правда, в отличие от экономической, политическую программу правительства эксперты оценивают как не несущую ничего нового. Чтобы интеграция в ЕС стала для Сербии реальной, нужно выполнить первое условие – выдать Международному Гаагскому трибуналу остающихся на свободе обвиняемых в военных преступлениях сербов. Мирко Цветкович обязательства перед трибуналом упоминает только в общих словах.
Новое правительство будет последовательно придерживаться политики уважения международных правовых норм и исполнять свои международные обязательства. В том, что касается Международного суда по военным преступлениям в Гааге, правительство будет настаивать на том, чтобы отношение ко всем преступлениям было одинаковое, то есть чтобы не было менее ценных жертв и привилегированных преступников.
Как это объяснить? белградский политический аналитик Вук Станкович.
Это просто трюк, рассчитанный на то, чтобы не акцентировать сотрудничество с Гаагским трибуналом из-за широкой его непопулярности в Сербии. Точнее, из-за освобождения в Гааге от ответственности в совершении преступлений против сербов Босницы Насера Орича и албанца Рамуша Хардиная. Таким образом, новое правительство учитывает политический профиль избирателей социалистической партии. Однако я уверен, что каждый член правительства и большинство граждан Сербии знают, что включение в ЕС невозможно, если не будут выполнены гаагские условия. Однако серьезным экзаменом для нового правительства будет не только выдача оставшихся троих обвиняемых сербов в трибуналу, но и политика относительно Косово. Я прогнозирую, что с течением времени всем у нас станет ясно, что Сербия не может иметь совершенно противоположную ЕС позицию по вопросу будущего и статуса Косово. Просто вступление Сербии в ЕС в таком случае будет заторможено.
Действительно, специалисты считают, что главной ловушкой для нового коалиционного правительства будут именно темы Гаагского трибунала и независимости Косово. Мирко Цветкович.
Правительство выступит с инициативой начать переговоры с представителями косовских албанцев с целью найти приемлемое решение для обеих сторон. Параллельно с дипломатической борьбой новое правительство будет действовать, чтобы обеспечить жизнь сербского народа в Косово и Метохии и улучшение там его социального и экономического положения.
По косовскому вопросу, судя по словам премьер-министра Цветковича, позиция Сербии не изменится. Однако министр иностранных дел Вук Еремич на вопрос журналистов о том, будут ли теперь возвращены послы Сербии свои дипломатические представительства, демонстративно отозванные Белградом из тех стран, которые признали независимость Косово, ответил, цитирую, «Послы не будут возвращены, чтобы не выглядело, что мы отказываемся от Косово». Белградский журналист Радован Борович это объясняет так.
Мне кажется, что в Сербии сегодня еще никто не готов публично признать и поддержать независимость Косово. По этому вопросу большие перемены не ожидаются, а следовательно останется позиция. Сербия с независимостью Косово не согласна, она и дальше будет пытаться держать под контролем косовских сербов, стараясь, несмотря на это, интегрироваться в Европу. Может быть, будут моменты, когда социалистическая партия Сербии, чувствуя, что члены новой коалиции ее не принимают, попытается вплеснуть национальный адреналин за счет Косово. До тех пор, пока в Сербии есть такое размытое отношение к Косово, из этой проблемы с помощью политических манипуляций всегда можно будет извлечь пользу и сделать вид, что ничего не изменилось.
В общественности Сербии не затихают дискуссии о том, как могли демократы, как посмели включить в свое правительство, основанную Слободаном Милошевичем, социалистическую партию, позволив ей тем самым вернуться к власти. Демократический блок при широкой поддержке народа отстранил социалистов от власти в 2000 году. А теперь они не только вернулись, но и получили важные посты вице-премьера и министра внутренних дел. Лидер демократической партии, президент Сербии Борис Тадич, объясняет такой поворот политической реальностью. Если бы социалисты не вошли в проевропейское правительство, кабинет министров могли бы составить националисты из радикальной партии, и в него также вошли бы социалисты.
Конечно, это правительство является плодом многочисленных компромиссов. Порой это очень болезненно, а мне как гражданину мучительно. Однако я был обязан взять на себя часть ответственности, чтобы правительство было поскорее сформировано.
Вопрос к Радовану Боровичу. Как, на ваш взгляд, выглядит такая в идеологическом смысле совершенно разнородная коалиция сил старого и нового режима?
Новое правительство является результатом неясного компромисса. Политики намерены разъяснить этот компромисс сербской общественности с помощью какой-то декларации о примирении, которая будет обнародована в ближайшие дни. Однако всем ясно, что невозможно примирить демократов и тех людей, которые в 90-х годах были жесточайшими противниками нынешнего руководства страны. Такой невозможный компромисс, по моему мнению, через год-два, вероятно, покажет свое настоящее лицо. Такая коалиция не может существовать долго, так как идеологические различия между ее членами слишком большие. На сегодня их связывают только политические и финансовые интересы.
Чтобы удовлетворить аппетиты всех коалиционных партнеров, новый кабинет министров большой. Кроме премьер-министра, в нем 27 членов. Сколько может продержаться такое правительство? Ведь сначала многопартийная система Сербии в 1990 году – это уже 11-е по счету правительство. Следовательно, в среднем они работали 1,5 года. Политолог Йован Комшич считает, что правительство Мирко Цветковича будет функциональным в той мере, в которой будет в состоянии реализовать цель экономического процветания страны и ее включения в Европейский Союз.
Если реально посмотреть на возможности модернизации Сербии, общества, которое нелегко принимает демократию, тогда можно сказать, что формирование этого правительства является успехом уже хотя бы потому, что его поддерживает большинство в парламенте. А это минимальное условие существования общества, которое желает называть себя демократическим. Но будет ли правительство функциональным с точки зрения тех целей, которые поставил премьер-министр Цветкович? Да, оно будет функциональным в той мере, в которой будет в состоянии реализовать ключевую цель – европейскую интеграцию. В таком случае будут даже компенсированы затраты на громоздкий кабинет министра. По-моему, на этом этапе не стоит быть злобным пророком. Если партнеры в правящей коалиции определили минимум общих интересов, окажется, что они определили, тогда я не вижу серьезных камней преткновения, по крайней мере, в первые 100 дней нового правительства.
Сербские аналитики сходятся во мнении о том, что судьба коалиционного правительства Сербии зависит исключительно от того, насколько оно обеспечит лучшую жизнь гражданам. Согласно последним опросам общественного мнения, более 70% сербов считают важнейшей целью вступления в Евросоюз. А от правительства они прежде всего ожидают решения своих злободневных проблем, создания новых рабочих мест и улучшения уровня жизни. Это считают приоритетом 80% населения.
О новом правительстве Сербии рассказывала Айя Пуге. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткие новости. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным, боевиков было не менее 10. В результате нападения погибли 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиусов действия. Соединенные Штаты резко осудили испытания и подчеркнули, что запуски ракет стали доказательством реальности, исходящей от Ирана угрозы. Премьер-министр России Владимир Путин утвердил состав правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Возглавил комиссию сам Путин. Его заместителем назначен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Верховный суд России отказался вызвать 400 человек в качестве свидетелей на слушание по жалобе КПРФ, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси придерживается исключительно мирного пути урегулирования конфликтов, об этом заявила глава МИД Грузии Эка Тхешалашвили. В Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о взрыве 4 июля в Минске задержано 4 бывших активиста оппозиции. В Стамбуле в результате нападения на консульство в США погибли 3 полицейских, несколько человек ранены, застрелены и 3 нападавших, 4-го разыскивают. В городе Мосул на севере Ирака в результате теракта погибли 6 человек, более 20 ранены. До конца года в России могут быть введены дополнительные льготы для нефтедобывающих компаний, заявил вице-премьер, председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. По следам нефтяного конгресса в Мадриде. Какая часть цены на нефть является спекулятивной? И третья передача цикла о менеджменте в науке. Сегодня речь пойдет о совместных достижениях науки и бизнеса. В Мадриде на прошлой неделе прошел Всемирный нефтяной конгресс, который, как и лидеры «Большой восьмерки» в Японии, обсуждал вопрос непрекращающегося роста цен на энергоносители, в том числе вопрос о том, какая часть этого роста является простой спекуляцией. Мнение заинтересованных сторон записал наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
Формально в повестке дня, проводимого раз в три года нефтяного форума, в работе которого приняли участие 4000 делегатов из 60 стран, значились вопросы, связанные с гарантированной поставкой нефти потребителям, балансом между спросом и предложением на нефтепродукты, мировыми нефтяными запасами и проблемами нефтепереработки. Открывший конгресс глава испанского государства король Хуан Карлос I напомнил собравшимся и о необходимости бережного отношения к природным ресурсам.
Международное сообщество и общественное мнение требуют, чтобы природные ресурсы использовались экономно и чтобы их эксплуатация не наносила ущерба окружающей среде.
Руководители Испании, выступившие на открытии конгресса, говорили также о необходимости поисков альтернативных видов топлива. Это и понятно. В Испании своей нефти нет, и любые негативные изменения на международном нефтяном рынке чрезвычайно болезненно сказываются на ее экономике. Председатель испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Надо предпринять усилия и сделать, наконец, выбор в пользу возобновляемой энергетики и альтернативного топлива, потому что именно за ними будущее.
На эту же тему высказался и министр промышленности Испании Мигель Себастьян. Он заявил, что запасов нефти на земле хватит в лучшем случае еще лет на 40.
Похоже, что все мы забыли уроки предыдущего нефтяного кризиса. После 15 лет, в течение которых мы покупали нефть по низким ценам, наши страны стали полностью зависимы от этого энергоносителя. Так что теперь мы не можем избежать негативных социальных последствий.
Однако основная полемика на нефтяном конгрессе в Мадриде развернулась вокруг другой проблемы. Существует ли в настоящее время спекуляция в нефтяной отрасли, или же резкое повышение мировых цен объясняется объективными причинами? Последний тезис упорно отстаивали представители международных нефтяных компаний, таких как British Petroleum, Shell или Total. Во-первых, они заявляли, что спрос на нефть в последнее время растет быстрее, чем предложение. Нефти не хватает, поскольку ее с каждым днем все больше покупают нарождающиеся экономические гиганты – Китай и Индия. Во-вторых, что нефтедобывающие страны взимают с международных нефтяных компаний непомерно высокие налоги. В-третьих, что добывать нефть в труднодоступных местах или с больших глубин становится все дороже. Одновременно компании потребовали снизить налоги. Это надо сделать, по их мнению, хотя бы для того, чтобы осуществить новые крупные капиталовложения для модернизации нефтяных месторождений, а также для подготовки квалифицированных кадров нефтяников, которых не хватает. Кроме того, в ряде случаев нефть используется для политического шантажа или ее добыча становится делом рискованным из-за военных конфликтов, и это тоже способствует вздорожанию топлива. Американский экономический аналитик Эдвард Ортега.
Иран, один из основных производителей нефти, продолжающий, вопреки требованиям мирового сообщества, осуществлять свою программу обогащения урана и постоянно грозящий Израилю, создает напряженность на нефтяном рынке. Стабильности на рынке не прибавляет и политика венесуэльского президента Уго Чавеса, в последнее время выступающего в качестве стратегического партнера Ирана. К этому следует добавить действия повстанцев в Нигерии, пятом мировом производителе нефти, или террористов в Ираке и в других странах Ближнего Востока.
Со своей стороны, президент крупнейшей испанской нефтяной корпорации «Репсоль» Антонио Бруфао признал, что ввиду слабости доллара сырьевая отрасль, в том числе нефтедобыча, стала особо привлекательной для финансового капитала. Однако Бруфао считает, что у роста цен на нефть есть определенные пределы.
Сейчас спрос на нефть и ее предложение более или менее сбалансированы. Дефицита нет. Так что нет и оснований полагать, что цена на нефть может достичь $200 за баррель.
Мысль о том, что цены на нефть растут в основном за счет спекулятивных процессов, упорно отстаивали страны-производители. Эту точку зрения поддержал и министр промышленности Испании Мигель Себастьян.
На международном нефтяном рынке, на который не могут влиять даже правительства ведущих стран мира, цены устанавливаются в зависимости от различных факторов. В частности, сейчас все спорят, существует ли спекуляция на этом рынке. Я думаю, что существует. Мне кажется, что примерно $40 из 140, которые стоит сейчас баррель нефти, это продукт спекуляции. Государства должны договориться, чтобы остановить спекулятивные процессы, хотя нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке преодолеть непросто.
Генеральный секретарь Организации стран-производителей нефти Абдалла Салем Эль-Бадри считает, что нынешняя цена на нефть на 75% обязана именно спекуляции. Вот что говорит об этом эксперт Мадридской фондовой биржи Антонио Родригес.
Спекулятивный капитал нашел в нефтедобыче убежище перед лицом неблагоприятной ситуации на бирже и падения в цене доллара. Он укрылся в нефти, и нефтяной рынок перегрелся. Однако это процесс непостоянный. Необходимо, чтобы снизился спрос и увеличилось предложение. Думаю, что ситуация несколько поправится к осени.
Итак, в объяснении причин повышения мировых цен на нефть участники Конгресса разошлись. Зато в том, что энергоресурсы надо экономить, ни у кого сомнения не было. Проблема лишь в том, что экономить значит покушаться на современные удобства, от которых непросто отказаться. К примеру, в той же Испании электронные средства информации постоянно предлагают гражданам отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт или велосипед. Но население избавляться от индивидуального автотранспорта пока не спешит. Другой выход – производство биогорючего. Об опыте Бразилии в этом деле рассказал президент компании Petrobras Серджио Габриэли.
В Бразилии разработана собственная технология для производства биоэтанола из сахарного тростника. Это значительно выгоднее, чем делать топливо из кукурузы или других злаковых, поскольку не наносит ущерба производству продовольствия. Отмечу, что у нас, в отличие от некоторых других стран, увеличение производства биоэтанола не повлияло на объем поступающих на рынок продовольственных товаров.
Между тем, фактом проведения в Испании нефтяного конгресса воспользовались испанские так называемые антиглобалисты, а также радикальные защитники природы, пацифисты и другие борцы с существующей в мире системой. Они устроили несколько шумных митингов в рамках социальной встречи «Альтернативы нефти», в ходе которой призывали не пользоваться машинами, не мыться, чтобы не тратить водные запасы и вообще жить проще. Они пытаются доказать свою правоту на личном примере. Небрежно одеваются, не стригутся, не едят мясо и, конечно, не моются. Неудивительно, что силы правопорядка, разгоняя митинги этой публики, вынуждены прибегать к спецсредствам – перчаткам и респираторам. В один из дней Конгресса участники альтернативной встречи захватили силой Мадридскую биржу.
Довольно проливать кровь за нефть. Позор преступным нефтяным компаниям, которые эксплуатируют народы. На скамью подсудимых их руководителей.
Незадолго до Конгресса ту же Испанию потрясли протесты, связанные с горючим, куда более серьезные. Дело в том, что за последние 3 года цена на дизельное топливо, 70% которой составляет государственный налог, увеличилась для потребителей почти в 3 раза. Это поставило на грань разорения в первую очередь водителей грузовиков. Ведь расценки на транспортные услуги в стране не увеличились. Забастовку объявили сначала водители, а затем рыбаки и фермеры. В результате из-за блокады в городах Испании ощущалась нехватка свежих продуктов – мяса, рыбы, фруктов и овощей, а также бензина. Цены на продукты выросли от 20 до 30%. Остановилось производство на многих предприятиях, в том числе на всех автозаводах. За неделю протестов в столкновениях забастовщиков с полицией было ранено до 100 человек. Такое же число водителей грузовиков было задержано. Менее агрессивно вели себя рыбаки и фермеры. Однако перебои, к примеру, с рыбой наблюдаются в Испании до сих пор. Профессор школы бизнеса в Мадриде Хуан Карлос Мартинес.
Мы наблюдаем резкий рост цен на нефть. Темпы добычи нефти отстают от спроса. Явного дефицита горючего пока не наблюдается, но рынок к нему готовится путем повышения цен. С другой стороны, существуют геополитические причины, то есть нестабильность в ряде нефтедобывающих государств, а также слабость доллара по отношению к евро. Продавцы нефти хотят теперь получать больше долларов, поскольку они падают в цене. Нельзя забывать и о спекуляции. На сегодняшний день капитал не может найти прибыль ни в строительстве, ни на бирже. Поэтому он ринулся на сырьевой рынок, в первую очередь нефтяной. Все эти основные факторы и определили нынешний быстрый рост цен на нефть.
Вместе с тем, аналитик считает неправомерным попытки того же испанского правительства свалить на нефть всю вину за переживаемой страной глубокий экономический кризис, сопровождаемый ростом инфляции, безработицы, сокращением производства и так далее. Дело в том, что экономика стран Западной Европы в основном защищена от повышения цены на нефть единой валютой – евро. Хуан Карлос Мартинес.
В странах Евросоюза существует общая монета, которая сейчас высоко котируется по отношению к доллару. Евро является определенным щитом от растущей цены на нефть. Так что, когда мы говорим о стоимости барреля нефти $140, то мы имеем в виду всего лишь 90 евро. Поэтому негативные последствия повышения цены на нефть в Западной Европе не столь уж и велики.
Что все же может повлиять на прекращение роста мировых цен на нефть?
Решение вопроса нефтяного рынка – уход с него спекулятивного капитала. Это произойдет после того, как снизится потребление нефти и, соответственно, упадет спрос, что, в свою очередь, явится следствием экономического спада, когда в условиях кризиса страны станут меньше потреблять нефти. Если при этом государства, не имеющие своей нефти, сделают еще и ставку на альтернативную энергетику, то цены на нефть упадут непременно.
Похоже, что сокращение потребления нефти действительно будет иметь место. Испания, к примеру, уже объявила, что сократит в ближайший год закупки нефти на 10%. Весь вопрос в том, как поведут себя другие страны, к примеру, те же Китай и Индия.
По итогам Всемирного нефтяного конгресса в Мадриде, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем сегодня серию бесед о роли менеджмента в науке. Как мы уже говорили на прошлой неделе, вопрос о том, откуда берутся научные менеджеры и в чем состоит их роль, это вопрос весьма важный, поскольку именно от менеджера порой зависит, находят ли научные открытия применение в реальной жизни. В третьей передаче цикла главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин и директор по венчурному финансированию групп компаний «Тройка Диалог» Артем Юхин рассказывают о том, как совместными усилиями ученых и бизнесменов удалось сделать прибор TerraSense, который позволяет определять состояние продукта или организма, не вскрывая упаковки и не нарушая оболочки. С Игорем Кукушкиным и Артемом Юхиным беседует Ольга Орлова.
Артем, а вот вы можете привести пример, чтобы какая-то очень интересная идея, пришедшая из научного мира, не получила своего воплощения из-за бездарного менеджмента и красивая вещь умерла?
Сейчас трудно придумать конкретный пример, но я думаю, это случается очень часто. Тут можно брать любую отрасль, любое направление науки. И мы потеряли все вот именно из-за отсутствия маркетинга и вот этих вот гнусных продавцов, маркетологов и так далее, потому что интегральный критерий был качество совершенно другое. И ровно поэтому мы отстали в области компьютеров, хотя могли быть самыми первыми, потому что и до сих пор там куча разработок, которые велись вот в вычислительной технике, могли пойти совершенно по другому пути и быть первыми, а в результате решением там, не знаю, чего, партии, воля партии стали копировать IBM, да, там.
Именно так. Зеленоград был
вот
сделан.
Вам, да. Вот вам конкретный пример, да, то есть вот машина ЕС и тупая копия старых IBM-ов и так далее. То же самое происходит сейчас, когда закупаются технологические линии 0,3 микрона, когда и они еще будут 10 лет в внедряться. Как раз когда станут совсем морально устарелыми, они начнут у нас на полную катушку работать, и мы как раз будем отставать лет на 10-15, да, в то время как весь мир там делает что-то совсем уже другое. Поэтому таких примеров масса. Если говорить про Советский Союз, то я думаю, что это просто вот по любому направлению. Можно сказать так, что был замечательный венчур под названием «Советский Союз». Было самые лучшие ученые или там одни из самых лучших ученых, замечательные мозги. Было очень много денег, не было маркетологов, книгопродавцев. Вот теперь то, что мы получили, в этой области мы знаем. Но, может быть, это и неплохо, то есть вот такое обучение на ошибках. Но, к сожалению, это уже все. Это уже никакой капитализации не имеет. То есть вот то, что мы говорим о прошлом, оно уже абсолютно капитализацию потеряло. Сейчас вот начинаем все сначала. Да?
Хорошо, теперь утешьте, пожалуйста. Расскажите о чем-нибудь положительном, о том, что вот случилось. На самом деле были красивые идеи, пришли люди с бизнес-мышлением, с очень четким, и вот что-то получается. Ну, про мобильную связь мы говорили, но давайте поговорим просто вот ваш опыт, бизнес-опыт. Что вам удалось в этом смысле интересного разглядеть и помочь воплотиться?
Ну, вот я считаю, что наш симбиоз, вот то, что у нас получилось с Игорем и его коллегами, это уникальный случай, то есть все было как в голливудских фильмах, когда в храме, там, в церкви что-то происходит, люди хотят пожениться, их спрашивают, нет ли ни у кого возражений, в этот момент кто-то влетает от храма кричит: «Нет, они не могут это сделать». Ну вот как раз когда Игорь и его коллеги, как пуристы от фундаментальной науки, от чистой, собирались опубликовать свое великое открытие, действительно великое с точки зрения приложения, как нам кажется.
В научном журнале?
Да, в научном журнале. У них там, мне кажется, даже и, собственно, изначально ничего не щелкнуло, что тут можно денег заработать и так далее, потому что они действительно пуристы от фундаментальной науки. Тут появились мы и закричали: «Нет». Ну, я, конечно, утрирую и делаю карикатуру из этого.
Вы некоторых. Не можете это сделать.
Вот, да, давайте сделаем компанию. Нам все-таки удалось их соблазнить вот на то, чтобы, ну, как книгопродавцы мы являемся соблазнителями. И в результате мы сейчас все совместно увлечены. Это очень интересная работа, потому что действительно, во-первых, я хочу сказать хорошие слова просто потому, что увидел очень много академических институтов и очень много заведующих лабораторий и так далее, но таких групп, как у Игоря, очень мало. Вот Игорь уже сказал, что средний возраст группы там 22-25 лет. И все ребята очень профессиональные, потому что они все время ездят на стажировки, они ездят в лучшие научные центры, там, в Германию, в Италию, все время стажируются и находятся вот в этой научной экосистеме. Дело в том, что наука не может развиваться изолированно, да? И вот эта вот группа ребят и ученых, нам удалось их заразить вот этим вирусом коммерциализации, чему мы очень рады. Я думаю, что из этого получится замечательная компания, которая сделает много замечательных вещей.
Игорь, а что полезны. Должно получиться? Об этом можно рассказать?
Да, должно получиться сразу много изделий, спектр изделий, которые мы себе заложили. Среди них это и аналог фотоаппарата, работающий в области микроволновой, то есть частот гигагерцовой, терагерцовой области. Тера — это 10^12, и отсюда возникло собственное название проекта.
Терасенс. Он называется Терасенс. Нам кажется, очень красивое название. Вот, сенс — это чувствует, да, тера вот в этом диапазоне. И, как Игорь говорит, применений очень много. И прибор, который можно производить, можно использовать совершенно для разных вещей. Вот первое, что мы видим, это возможность, представьте, что вы можете, не вскрывая упаковку йогурта, понять, испорчен он или нет. Представьте, что вы можете определять, мясо испорчено или нет. Представьте, что вы в холодильник встроили устройство, которое вам начинает сигнализировать о том, что какие-то продукты испорчены. Это только первый, да, продукт. Там. Представьте продукт, с которым вы можете понять, лекарство, которое вам продают в аптеке, настоящее или нет. 30% лекарств, которые продаются, по крайней мере, в России, это мел. То есть они не настоящие. Вот это самое первое применение. На самом деле применений очень много. Тут можно шутить, мы все время шутим о том, что это мечта, показанная в фильме «Джеймс Бонд», да, когда у него были специальные очки, которые позволяли видеть через одежду. Но, в принципе, да, можно видеть через одежду, можно видеть через стены. На самом деле, очень много интересного всего может получиться. Мы не хотим открывать всех секретов. Но если говорить научным языком, Игорь более подробно может это рассказать, но это действительно совершенно новый подход к спектроскопии, к молекулярной спектроскопии. То есть это позволяет распознавать и видеть различные вещества.
Игорь, а вы можете объяснить, в чем суть явления, научная вот его составляющая, которая привлекла в результате Артема, там, его коллег из стройки диалога?
Да, конечно. Кратко и не углубляясь, это выглядит так, что вообще в природе существуют электромагнитные волны, и все мы про них все знаем. глядя друг на друга.
Будем надеяться, да, что это так.
Но волны бывают разных длин. Есть видимый диапазон, то, что глаз наш воспринимает. А есть невидимый диапазон. Вот упомянутые мною мобильные телефоны, они используют гигагерцовый диапазон частот электромагнитного излучения. И сидя здесь, разговаривая по телефону, мы прекрасно знаем, что это излучение, оно проникает сквозь стены, сквозь нас. Мы прозрачны в этой области. Проводя исследования, вот как я уже упоминал, в экстремальных условиях при очень низких температурах и высоких магнитных полях, было обнаружено, что в полупроводниковых гетероструктурах, наноструктурах, как сейчас это очень модно, и это правда в данном случае, можно сделать такие микродетекторы, которые детектируют излучение гигагерцового, субтерогерцового диапазона частот. Причем они, детектор оказался очень чувствительный, это первое, а второе оказалось, что он не просто говорит, что фотон, электромагнитное излучение, пришло на структуру, он еще сказал, какого цвета, какая длина волны этого фотона. И следующий шаг, детектор такой маленький и на полупроводниковом чипе изготовлен, он имеет размер там микронного масштаба. В результате можно сделать матрицу точно такого же типа, как мы используем фотоаппарат. И можно получать изображение чего угодно, объектов за стенкой, человека изнутри, или там, как выглядит содержимое багажа, потому что все эти вещества, они прозрачны в этом диапазоне частот. Кроме того, наличие спектроскопии позволяет получать картинки цветными. Не так, как мы видим в нормальном фотоаппарате, когда смешиваются там всего три цвета. А здесь можно получить картинку на любой частоте и определить, у кого там, я не знаю, героин в кармане лежит. Или сказать, какое именно вещество там спрятано, какая взрывчатка, например. Или же сказать про продукт, хорошего он качества, или он уже испортился, не вскрывая, соответственно, упаковку. Потому что все в этом диапазоне прозрачно. И вот что было удивительно, когда мы на все это дело смотрели и лениво думали, что вообще, как, в принципе, это имеет отношение к жизни. Но мы же грибницы ищем, а не грибы. В этот момент пришли молодые люди. Вот один из них сидит прямо сейчас напротив меня. И оказалось, что нам даже искать никого не надо. Нас уже нашли. Но мы люди ленивые, и уж в таких условиях отказаться, конечно, было невозможно. Собрались, поговорили. Конечно, другой вид спорта, вне всяких сомнений. Но он также интересный. И хочется попробовать, особенно даже не мне. Я уже старый больной человек, что называется, хотя мне 50, всего на все. Но вот у меня в группе человек 20, и средний возраст в районе 22 лет. Очень много молодежи, которая реагирует очень оперативно на такие возможности и готова даже в большей степени посвятить себя прикладным исследованиям, чем фундаментальным, что, в общем-то, необычно. В те советские времена не было таких задач никогда. Все было приготовлено для исследований. Приборы «иди на склад, добери». Ну, конечно, только советские. Зато каждый год по каталогу приходило, нужно было поставить галочку, и тебе в неограниченном количестве завозили все необходимые приборы. Зарплата была фиксированная, тоже ни о чем думать не приходилось. Удовольствие можно было получать. То есть я, по крайней мере, себе могу сказать, что такого рода удовольствие, оно самое классное. А нынешняя молодежь, она, конечно, прагматична, и это нельзя осуждать как-то. Это нормальный прагматизм.
То есть даже молодым ученым в науке все равно хочется видеть хоть какой-то результат.
Результат, и финансовый результат тоже.
Помимо красоты, да?
Да, им, конечно, очень бы хотелось сделать. Вот я уже упоминал, например, детектор глюкозы, там, сахара в крови. Их это тоже очень греет, но видно, что их также греет и финансовое благополучие, возможность купить квартиру, жить в нормальных условиях. Наверное, это нормально, потому что это сильно лучше, чем было 10 лет назад, когда практически все мои ученики, они уезжали в Америку и дальше переставали заниматься наукой. Вот,
будет отношение... Ну, вы знаете, но с тех пор прошло еще время, и сейчас, может быть, есть шанс, что как раз в вашей бывшие ученики, ну, не только ваши и ваших коллег, могут вернуться сюда упаковывать продукты, потому что, с одной стороны, они из вашей среды, с другой стороны, у них есть уже какой-то бизнес-опыт.
Да, мало того, мы даже сейчас пытаемся установить с ними связь, потому что нам нужны люди для продвижения на рынках в перспективе нашей продукции не только в России, но и за рубежом.
Пользуясь случаем, мы хотим передать им привет и пригласить в нашу компанию.
Кстати, Артём, а вот для вас такие стартовые биографические данные, вот о которых рассказал Игорь, для вас такие люди потенциально интересны?
Ну, конечно, так случилось, что я сам, в общем-то, закончил Бауманский институт и какое-то время даже занимался наукой. Ну, как общее правило такое, существует много гуманитариев, да, музыкантов, поэтов, артистов, которые раньше были технарями, физиками, да? Вот наоборот не бывает. Я верю в научный менеджмент, который вырос из ученых. Ну, ученые разные, так же, как и все люди. Есть вот те люди, для которых самое главное заниматься фундаментальной наукой, их приложение вообще не волнует. Вот. Поэтому есть люди, которые ловят этот кайф. Есть люди, которые получают кайф от того, что они вот конвертируют то, что сейчас получили вот в этих лабораториях со странными приборами, под большим магнитным полем и низких температур, конвертируют во что-то, что можно будет положить в карман, использовать в повседневной жизни или там то, что поможет миллионам диабетиков.
С главным научным сотрудником Института физики твердого тела, членом-корреспондентом Российской академии наук Игорем Кукушкиным и директором по венчурному финансированию групп компаний «Тройка Диалог» Артемом Юхиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв московского патриархата осудить коммунизм и убрать захоронение у Кремлевской стены обсуждаем с Алексеем Абрамовым, председателем правления благотворительной общественной организации «Сохранение мавзолея Ленина».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники МВД Чечни пошли на штурм квартиры, где находился вооруженный маджахед.
Последним словом Николая было пылесос, на солдатском сленге вымогатель.
Мы очень надеемся, что проблема, связанная с ядерной программой Ирана, может быть решена дипломатически.
Большая восьмерка пришла к единому мнению.
Два человека погибли, трое пропали без вести.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».